Когда я закончил опыт, уже наступила ночь. Ничего не было видно, кроме туманных пятен на месте глаз и когтей. Я остановил двигатель, нащупал и погладил кошку, которая еще не очнулась, и, развязав ее, оставил спать на невидимой подушке, а сам, чувствуя смертельную усталость, лег в постель. Но уснуть я не мог. В голове проносились смутные бессвязные мысли. Снова и снова перебирал я все подробности только что произведенного опыта или же забывался лихорадочным сном, и мне казалось, что все окружающее становится смутным, расплывается, и, наконец, сама земля исчезает у меня из-под ног, и я проваливаюсь, падаю куда-то, как бывает только в кошмаре. Около 2 часов ночи кошка проснулась и стала бегать по комнате, жалобно мяукая. Я пытался успокоить ее ласковыми словами, а потом решил выгнать. Помню, как я был потрясен, когда зажег спичку. Я увидел 2 круглых светящихся глаза, и вокруг них ничего. Я хотел дать ей молока, но его не оказалось. Она все не успокаивалась, села у самых дверей и продолжала мяукать. Я старался поймать ее, чтобы выпустить из окна, но она не давалась в руки и все исчезала. То тут, то там, в разных концах комнаты, раздавалось ее мяуканье. Наконец я открыл окно и стал метаться по комнате. Вероятно, она испугалась и выскочила в окно. Больше я ее не видел и не слышал. Потом, бог весть почему, я стал вспоминать похороны отца, холодный ветер, дувший на склоне холма. Так продолжалось до самого рассвета. Чувствуя, что мне не заснуть, я встал и, заперев за собой дверь, отправился бродить по тихим утренним улицам.
«Неужели вы думаете, что и сейчас по свету гуляет невидимая кошка?» — спросил Кэмп.
«Если только ее не убили», — ответил невидимка. «А почему бы и нет?»
«Почему бы и нет?» — повторил Кэмп и извинился. «Простите, что я прервал вас».
«Вероятно, ее убили», — сказал невидимка. 4 дня спустя она была еще жива, это я знаю точно. Она, очевидно, сидела под забором на Грейт Читфилд-стрит. Там собралась толпа зевак, старавшихся понять, откуда слышится мяуканье. С минуту он молчал, потом снова быстро заговорил. «Я очень ясно помню это утро. Я, вероятно, прошел всю Грейт Портленд-стрит. Помню казармы на Олбани-стрит и выезжавших оттуда кавалеристов. В конце концов, я очутился на вершине Примарс-Хилл. Я чувствовал себя совсем больным. Был солнечный январский день. В тот год снег еще не выпал, и погода стояла ясная, морозная. Я устало размышлял, стараясь охватить положение, наметить план действий. Я с удивлением убедился, что теперь, когда я почти достиг заветной цели, это совсем меня не радует. Я был слишком утомлен. От страшного напряжения почти 4-летней непрерывной работы все мои чувства притупились. Мною овладела апатия, и я тщетно пытался вернуть горение первых дней работы, вернуть то страстное стремление к открытиям, которое дало мне силу хладнокровно погубить старика отца. Я потерял интерес ко всему, но я понимал, что это приходящее состояние, вызванное переутомлением и бессонницей, и что если не лекарство, так отдых вернет мне прежнюю энергию. Ясно, я осознавал только одно. Дело необходимо довести до конца. Навязчивая идея все еще владела мной. И сделать это надо как можно скорее, ведь я уже истратил почти все деньги. Я оглянулся кругом, посмотрел на играющих детей и следивших за ними нянек и начал думать о тех фантастических преимуществах, которыми может пользоваться невидимый человек. Я вернулся домой, немного поел, принял большую дозу стрихнина и лег спать, не раздеваясь, на неубранной постели. Стрихнин, Кэмп, замечательное укрепляющее средство. Он не дает человеку упасть духом.
«Дьявольская штука», — сказал Кэмп.
«Он превращает вас в этакого первобытного дикаря». Я проснулся, ощущая прилив сил, но и какое-то раздражение. Вам знакомо это состояние?
Знакомо.
Кто-то постучал в дверь. Это был домохозяин, пришедший с угрозами и расспросами, старый польский еврей, в длинном сером сюртуке и стоптанных туфлях. «Я ночью мучил кошку», — уверял он. Старуха, очевидно, успела уже все разболтать. Он требовал, чтобы я объяснил ему, в чем дело. Вивисекция строго запрещена законом, ответственность может пасть и на него. Я утверждал, что никакой кошки у меня не было. Тогда он заявил, что запах газа от двигателя чувствуется по всему дому. С этим я, конечно, согласился. Он все время вертелся вокруг меня, стараясь прошмыгнуть в комнату, заглядывая туда сквозь свои очки в серебряной оправе. И вдруг меня охватил страх, как бы он ни проник в мою тайну. Я поспешил встать между ним и аппаратом, но это только подстегнуло его любопытство. «Чем я занимаюсь? Почему я всегда один и скрываюсь от людей? Не занимаюсь ли я чем-нибудь преступным? Не опасно ли это? Ведь я ничего не плачу, кроме обычной квартирной платы. Его дом всегда пользовался хорошей репутацией, в то время как соседние дома этим похвастаться не могут». Наконец я потерял терпение, попросил его убраться. Он запротестовал, что-то бормотал про свое право входить ко мне, когда ему угодно. Еще секунды, и я схватил его за шиворот. Что-то с треском порвалось, и он пулей вылетел в коридор. Я захлопнул за ним дверь, запер ее на ключ и весь дрожа опустился на стул. Хозяин еще некоторое время шумел за дверью, но я не обращал на него внимания, и он скоро ушел.